Глава 9. Вздремнув часок-другой после обеда, я вспомнила о настоящей цели своего приезда. В конце концов, я уже почти сутки в Дагеве, а тварь все не торопится с визитом. Может, ждет, пока я организую ей достойную встречу? Отыскав кузницу по толстой струе черного дыма, я заглянула под навес. В глубине стояла наковальня. Зловеще коптели угли, и пузатые меха протянули к горну свои стальные рыла. Повсюду какие-то железяки, обрезки, куски оплавленного металла. Сам кузнец, черный от копоти, как исчадие ада, размеренно плющил молотом раскаленный до бела прут. Я поздоровалась, он обернулся, кивнул, передал прут и молот помощнику и подошел ко мне. Я без лишних слов сунула ему меч. Повертев в руках сие грозное орудие, кузнец недоуменно поинтересовался, во что я хочу его перековать. Я объяснила, что меч нужно не перековывать, а заточить и сбалансировать. Опущенный в воду прут громко зашипел. Кузнец уставился на меня с таким удивленным видом, словно я привела подковать дохлую лошадь. «Ты уверена?» — на всякий случай переспросил он. «У меня большой выбор готового оружия». «Не стоит», — ответила я, — «почините этот».
«Сделаю, что смогу», — неуверенно пообещал он, плашмя похлопывая лезвием по ладони, как палкой сырокопченой колбасы.
«Это не простой меч. Твердый сердечник обшит серебром, а уж потом ковкой сталью».
Понятно.
Судя по скептическим ноткам в его голосе, он решил, что я пыталась выдать дохлую лошадь за спящую. «Когда он будет готов?» — спросил я.
«Денька через 3».
«А нельзя ли к сегодняшнему вечеру?»
«Стараюсь».
По его лицу можно было прочесть, что даже месяц ковки и балансировки не поможет этой жалкой железяке стать мечом. «Девушке твоей комплекции больше подошел бы гворд».
«Что-что?» — спросила я. «Сейчас покажу».
Кузнец целеустремленно прошелся вдоль длинного стола с готовым оружием и выбрал из кучи железяк что-то длинное и тонкое. «Вот, взгляни. Женская модель, облегченная и с надежным предохранителем». В руках у меня оказалась полированная палка, локтя 3 с гаком. Вернее, посох с изогнутой рукояткой в виде длинной волчьей морды с хищно прижатыми ушами. В глазницах зверюги поблескивали кусочки полупрозрачного янтаря. «Тяжеловатый для деревянного», — заметила я, взвешивая посох в руке. «Он что, со свинчаткой в набалдашнике?» Вампир только хмыкнул.
«А ну-ка, давай сюда», — пробасил он, забирая посох. «Учись, малышка».
Взяв гворд в левую руку, кузнец правой рукой повернул волчью голову против солнца. Сместившись на четверть оборота, она раззявила пасть, полную костяных зубов, и одновременно с этим из противоположного конца трости выскочило 3-гранное светлое лезвие, 2 пядей в длину. Сделав выпад, вампир отступил на шаг и имитировал защиту, держа гворд в вытянутых руках параллельно земле.
«Неплохо, а?»
Кузнец крутанул рукоятку, и лезвие исчезло. «Для того, кто владеет техникой боя», — скептически заметила я. «Главный элемент неожиданности», — заспорил кузнец. «Гворд — что-то вроде национального оружия. За пределами Дагевы используется крайне редко. Поэтому нападающий, как правило, бывает ошарашен. Он-то рассчитывал на безоружную жертву. А что может быть безобиднее посоха?»
«Нож, спрятанный за голенищем», — ответила я.
«Ты сможешь ножом остановить бешеную собаку? А рысь? А медведя?»
«А зачем мне останавливать медведя? Главное, самой не останавливаться», — хмыкнула я, присматриваясь к посоху уже с большим уважением.
«Ну, хорошо, а упыря? Допустим, идешь ты по темному лесу. Глядь, упырь! Здравствуйте!» — жизнерадостно отозвалась я. «А это невоспитанный упырь. У него в брюхе урчит».
«Ну, не знаю», — растерялась я.
«Магию упыря можно только остановить, но убивать, к сожалению, приходится вручную. Нож, конечно, слабоват, но гворд еще хлипче. Лезвие короткое, узкое, проворачивать бесполезно. Упырь даже не почувствует».
«Разве?» — ухмыльнулся кузнец, приводя гворд в рабочее состояние. «А если вот так?»
Под навесом стояла старая рассохшаяся колода. Лезвие вошло в ее гниловатый бочок, как в масло. После удара осталась неприметная дырочка шириной пальцев 3. Кузнец пнул колоду ногой, и она рассыпалась 2 тонкостенными половинками и кучей щепок. Я подняла одну, рассмотрела. Трухлявая, конечно, но уж неподатливее упыря.
«Впечатляет», — признала я. «Можно взглянуть поближе?»
Лезвий было не одно, а целых три. Они прижимались друг к другу, как тычинки в бутоне. Малейшее сопротивление острию приводило в действие скрытую пружину, и тычинки расходились. Удар в грудь мог разорвать сердце на куски, в живот превратить внутренности в кашу. За широким венчиком из лезвий легко входил стебелек, деревянная часть трости. Да, от него царапины не отделаешься. Дай бог обратно вытащить. «Когда вытягиваешь, лезвия механически сжимаются», — прокомментировал кузнец, явно гордясь своей работой. «Ну, что ты теперь о нем думаешь?»
«Гадость», — честно созналась я.
«Как хочешь», — обиженно поджал губы кузнец. «Но с мечом против гворда выходить не советую». «А что, кто-то собирается нападать на меня с гвордом?» Но кузнец уже развернулся и ушел к горнилу. Кажется, мое пренебрежение к национальному оружию огорчило его кровожадную душу. Отделавшись от меча, я вернулась на площадь и с удивлением обнаружила там ярмарку, причем в самом разгаре. Обычно торжища устраивают по утрам. Может, для вампиров вечер как утро? Но они и днем бодрствуют. Торговали с телег, в основном с недью и готовым платьем. Приценившись там-сям, я осталась довольна. Купцы запрашивали по-божески на порядок ниже, чем в Страмине. Разжившись здоровенным персиком, потянувшим на 1,5 фунта, я неспешно прошлась вдоль рядов. Их было всего два, но зато длинных, кольцевых, по периметру площади. Половина купцов оказались местными, крылатыми. Но были тут и гномы, с их неизменными мечами и кольчугами. Эльфы, торгующие воздушными тканями, легкими, тугими луками, безделушками из полудрагоценных и поделочных камней. Парочка дриад, с лотком эликсиров да горластой лешей, рекламирующие накладные усы и бороды. Сия растительность густо покрывала его собственную физиономию, начинаясь от бровей и уходя куда-то под кожух. К моему удивлению, покупатели, если не толпились у прилавка, то, по крайней мере, не иссякали, серьезно примеряя гирлянды колючих волос. Я уже знала, что природа лишила вампиров ежеутреннего ритуала намыливания и сбривания. Ну, то есть ничего пышнее бровей и ресниц на их лицах не произрастало. Им бы радоваться, так нет же. Может, в студеную зимнюю пору у них подбородки мерзнут? Но закупать в начале лета волосяные изделия – это же чистое безумие. Только не с точки зрения моли. Неужели последний писк моды – битая молью борода? Потолкавшись у прилавка и шутки ради примерив огромные рыжие усы, я подслушала разговор двух вампиров, из коего следовало, что они собираются в ближайшем времени посетить камнедержец, на предмет экскурсии и налаживания деловых отношений с неким Селиваном Дражней, представляющим гильдию оружейников. Интересно, какой процент непотребно заросших мужчин в плащах, околачивающихся на постоялых дворах Стармина, только маскируются под людей? Берегитесь, граждане, они среди нас. Чего нельзя сказать о нас среди них? Ни одного, повторяю, ни одного торговца или покупателя человека я на привозе не заметила. Остальные расы были тут на равных, торговались, били по рукам и обмывали сделки темным пивом из бочек, привезенных на продажу пивоварам-вампирам. Я присмотрела себе светло-салатовое шелковое платье с тонкой вышивкой на груди, но колебалась, прикидывая, хватит ли оставшихся денег на обратную дорогу. «Выбрала себе что-нибудь, деточка?» — услышала я знакомый голос моей домохозяйки. Я как раз пришла к выводу, что покупка платья выльется мне в диету из черного хлеба и воды, после которой я значительно похудею, и платье будет сидеть на мне еще лучше. «Хорошенькое платье, верно?» — спросила я. «Хорошенькой девушке все к лицу?» — улыбнулась Крина. Из корзинки, которую она держала на согнутом локте, топорщились зеленые луковые перья. Рваноухий волк следовал за Криной по пятам, но прогулка в толчее ног и копыт явно не доставляла ему особого удовольствия. Вот и сейчас он тоскливо смотрел на Крину, неторопливо идущую вдоль рядов. После ее слов платье удвоило свою притягательную силу, и я достала кошелек, мысленно поблагодарив ограбленного грабителя за мою возросшую платежеспособность. Крина как раз засобиралась домой, и я поручила платье ее заботам. Персик по-прежнему был у меня, и я перекладывала его из руки в руку, высматривая укромное местечко. «Ага, вон какой уютный бортик. Будем надеяться, мне не предъявят претензий за осквернение фонтана почти чистым персиком».